Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня мы продолжаем нашу беседу с Валентином Михайловичем Князевым, доктором философских наук, профессором кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета. Валентин Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Вот я вам в нашей прошлой встрече задала вопрос о том, знаете, как очень трудно говорить, потому что очень хочется, чтобы тебя правильно поняли. Но вот как-то в свое время вы затронули личность, например, христианина, православного человека, и тоже говорили о том, что вера без дел мертва. Но вот как выяснилось, спустя годы ты стал понимать, что все очень как бы неоднозначно в нашей жизни, все как бы очень непросто. Но вот когда вы говорили о том, что вера без дел мертва, вы тогда, несколько лет назад, имели в виду как раз то, что православные люди, они занимают достаточно такую пассивную позицию, что вот мы будем только молиться, а что мы можем сделать, да? Все равно же Господь управляет миром, что мы можем сделать? Ну вот, вспоминая того же, например, нашего выдающегося русского религиозного философа, ну и, конечно же, Господа Иисуса Христа, который нас любой ситуации проверяет, Ивана Александровича Ильина, русского религиозного философа, который написал очень непростую работу о сопротивлении злу силой, которая вся в цитатах из Священного Писания, и которая была очень неоднозначно принята. И как раз он обличал там в том числе и толстовство, когда Лев Николаевич Толстой говорил: «Вот пусть оно все как идет, так и идет. Ты как бы сиди и смотри, не надо сопротивляться злу». Вот это вот самая такая вот очень сложная вещь. Вот мне кажется, что сегодня вот это вот понимание в нашем обществе добра и зла, оно, мы сколько с вами об этом говорили, оно настолько уже размыто, что как бы ты очень со многими вещами просто смиряешься, ты их даже не замечаешь, не замечаешь. Вот в данный момент я вас тоже хочу спросить, например, про то, что в России огромное количество мигрантов, которые нашу землю сейчас заполонили. Мне три священника ответили совершенно по-разному на этот вопрос, когда я задавала этот вопрос. Первый батюшка сказал, что да, мы тоже очень печалуемся об этом. Я его просто спросила, что вы думаете об этом? Вот что вы думаете? Мы же понимаем, как бы я говорю, да, что это по нашим грехам, по грехам русского человека, что здесь все-таки в русском человеке проблемы, а не в том, что как бы твою землю сейчас. Это по твоим грехам твоя земля заполняется. Он сказал, что это очень похоже на ситуацию, которая была именно с Чечнёй, что тогда тоже было очень много людей, вот именно как бы такой азиатской национальности, ну так скажем. Другой батюшка мне сказал, что это как бы, когда я стала задавать вопрос, вот что вот, конечно, очень тяжело, что твою землю как бы заполняют именно вот мигранты. Он сказал, а это не ваша земля, это земля Божья. И больше он как бы никак не стал комментировать. Ну, то есть он сказал, что среди них много хороших, религиозных людей. Ну и что? А что русским-то от этого делать? Вот, если хорошие вот эти вот замечательные мигранты, которые рожают детей, которые подчиняются сами себе, вот, они, значит, стали чувствовать себя здесь хозяевами. И третий батюшка мне сказал, ну да, я, говорит, как бы понимаю, что эта земля не наша, она Божья земля, но, извините, но мы, нам Господь именно Россию дал в удел, именно Россию, поэтому она все-таки является нашей землей. И мы здесь живем на этой земле. И вот как вы видите, например, вот эту ситуацию? Вот просто вы, как простой человек, как вы видите, что вот с нами, русскими, не так?
Ну, человек – сложное существо. С одной стороны, он биологически конкретное существо, этнически конкретное существо. Это его биологический статус. Значит, никто не выбирает, кем он родится. Его рожают. Значит, и в нем кровь матери и отца.
И всех, да, предков твоих, начиная, да, с Адама и Евы.
Совершенно верно. И в этом плане мы все равны. Все равны. И поэтому нельзя посягать на эту привилегию быть сыном своей матери и своего отца, и нести вот эту кровь в будущее, рожать своих детей и продолжать этот род. Это, ну, закон жизни, закон жизни. Мы социальные существа. А что такое социальность? Социальность – это мы живем общественным образом, мы живем в обществе, в обществе. Общество, оно нивелирует любую индивидуальность, оно всех нас превращает в индивидов, в индивидов. Там уже в индивиде не смотрится биология, там смотрится социальный ранг и социальное место человека. Мы, с точки зрения социума, есть социальные атомы, и в социальной иерархии общество – и общество, оно иерархично, там нет равенства, там есть неравенство, там есть разные ранги, разные высоты человеческого существования. А, и это является законом, формой, которая доминирует над биологией. Поэтому вопрос о том, как относиться к мигрантам, как относиться к другому человеку по крови, да, это вопрос, с одной стороны, юридический, да, с другой стороны, нравственный. Значит, и здесь законы, ну, вот законы, не делай плохо другому с точки зрения нравственности. Значит, долг превыше всего, добро превыше всего. И здесь как раз вот такое уважительное, терпеливое, и как ударят по одной щеке, подставят другое, это как бы не возбраняется.
Как батюшка мне сказал, нельзя, недавно вот наша передача, что нельзя Евангелие воспринимать буквально. Как нам, как светские люди, что вот тебе подставили,
да,
значит, на тебе вот и стукни по другой щеке. Значит, нельзя так воспринимать Евангелие.
Значит, надо воспринимать как воспитанный, этически воспитанный человек, знающий чувство долга, долженствования, чувство вот этого нравственное поведение, имея совесть, имея ответственность. Мы ответственны за свои слова, за свой, так сказать, разговор. Тут, когда вы входите в сферу социальности, тут надо четко вот формулировать мысль. Значит, мы должны в контексте работать и юридической, и нравственной.
Я вам сейчас не даю сказать, но я просто хочу здесь сказать еще очень важную вещь, которые, может быть, сегодня тоже забывают. Во-первых, даже не про рост преступности со стороны мигрантов, а как раз то, что на протяжении многих десятков лет вот эти люди завозили к нам в Россию наркотики. И эти наркотики, они распространялись везде. Мы сейчас видим этот всплеск. Они были во всех дворах, сейчас вот эти дворы у нас закрывают, в том числе потому, что закладки делали. И наши дети, они наши русские мальчики, русские девочки, которые вот еще, вот извините, может быть, вот такие глупые, они сколько уже умерло? Просто сколько их на кладбище лежит, этих русских ребят?
Значит, вот то, что
вот вы... большой поклон, спасибо мигрантам, азиатам, которые этим делом занимались.
Значит, вот с точки зрения социального хода, с точки зрения вот, ну, социальность – это всегда социальные институты, да? Это социальные институты юридические, это институты политические, власти. Значит, в социуме все регулируется, все управляется. И вопрос этот надо адресовывать как раз, ну, к Бастрыкину. Почему? Мигранты, значит...
Сейчас мы говорим просто про все про преступления, что они там насилуют, что они там площадки заняли. Так вы посмотрите, просто сколько погибло русских, вот, например, только из-за этого. Из-за наркотиков, которые провозились именно ими из стран вот этой Средней Азии к нам в Россию.
Значит, вопрос здесь я хотел бы...
И точно так же завозятся. Значит, это что? Это же факт? Факт.
Значит, вот в решении этих вопросов эмоции, так сказать, они, эмоции всегда должны быть у человека. Он не должен быть сухим деревом.
А я в данный момент могу только эмоциями и вот головой и работать на радио, по-другому это донести не могу.
Совершенно верно.
Как журналист, я не могу.
Совершенно верно. То, что вы делаете, что вы в этот колокол бьете,
это... Именно в колокол.
Да, это верно. Но вот вопрос, ну, то, что вы это делаете, это, ну, вот... Это верное, правильное направление.
Каждый просто на своем месте, может.
Надо понимать, вот как это, надо узнать причины, что такое. Значит, вот, скажем, я по происхождению, значит, у меня разная кровь там. Мать моя Демченко, значит, она украинка или кто, я не знаю. Значит, жена моя там из Бандерии, да? Там, Львовской области, Драгобыч город. Значит, мне как к ним относиться? К своей собственной матери. Если вот как бы вдруг она ожила, и, значит, национально уходит, этническое уходит. Вопрос уже вот высшего ранга. Вопрос вот этого рода. Духовный род. Я продолжаю род. Вот, русского народа, я продолжаю. И в этом плане, значит, кто русский? Украинцы русские, вот сейчас русские убивают русских.
Русские убивают русских.
Совершенно верно.
Это так и
есть. Кто это сделал? Кто развалил Советский Союз? Вот вопрос.
Почему у нас сейчас такие дети, которые не хотят рожать? Вот как следствие, так, да?
Это тоже вопрос, кого мы растим.
Кого мы вырастим?
Значит, сколько школ у нас? Какие педагоги? Значит, вот в какой
школе? И куда они ведут?
Да, нет.
Очень вот, многие педагоги выходят на крыльцо и курят вместе со своими учащимися.
А в школах, значит, ученики, значит, дерзят, матерятся. Им учитель говорит: убери этот самый сотовый. А он ему матом отвечает. Некоторые подают учителя, вот сейчас уже прецедент создан, и юношу, там не юноша, а вот этого ученика там 9 класса, его, ну, родители заплатили 30 тысяч штрафа, да? Ну, и учительницу не выгнали, а ему поставили на вид. Если так будет вести, то его более такая жесткая будет. Значит, закон бездействует. Практика применения закона не действует. Инерция 90-х годов по-прежнему... В 90-е годы, ну, говоря грубо, нас кастрировали, нас лишили самостоятельности, развалили державу, понимаете? Все развалили. И к власти пришли бандиты. Они приватизировали все. А потом эту приватизацию сделали законом. Вот дали, значит, во владение олигархам, 1-3% людей. Общество стало капиталистическим, бандитским. Понимаете, сейчас пытается вот этому обществу, которое возникло в 90-е годы, придать какое-то цивилизованное лицо, сказать, что оно демократичное. Почему сейчас эти мигранты? Почему у русских, вот с точки зрения, скажем, государственной власти, в Советском Союзе не было... Вот были свободные республики, да, которые с правом, а у русского народа не было. Я приезжаю в Москву, значит, казахи идут свою, значит, у них там полпредства есть в Москве. А я говорю, а я русский куда пойду? Где меня приголубят? А не было, не было. Откуда это идет? От Ленина, от интернационалистов, от Троцкого и так далее. Значит, все, тогда произошло, вот нас сделали интернационалистами. Сейчас нас делают космополитами, то есть мы люди мира. Сейчас культура делает нас, лишает нас идентичности, скажем, половой идентичности. Говорят, вот гомосексуальный брак – это хорошо. Это люди хорошие.
Валентин Михайлович, все-таки вот давайте внимание обратим, вот что такое развалили державу, вот эта вот фраза, вот вы что сделали? Что сделали с народом, с русским?
Ну, что сделать? Я помню это время, значит, зарплату не платили. Они работали, им зарплату не платили. Значит, заработная плата была, скажем, вот я когда... работал, я получал, ассистентом работал, я 120 рублей получал. 120 рублей. На 120 рублей можно было спокойно жить. Значит, садик копейки, значит, школа бесплатно, университет бесплатно. Вот это все было за счет государства. Сейчас все это платно, понимаете? Вот что изменение.
Ну, значит, что только зарплата. Иван Александрович Ильин дает ответ на этот вопрос.
И какой?
А он говорит и про революцию 1917 года. Ответ заключается в том, что люди предали веру свою. Как это произошло сейчас на Украине?
Так.
Просто, может быть, не в такой степени, но люди отказались практически вот от своих корней, русские люди. Вот Фетченкова, например, почитайте, знаете его, «Россия между верой и безвременем», по-моему, так называется.
Они не отказались, не отказались, они продолжали верить, продолжают верить, но, значит, священников расстреливали, церкви взрывали, понимаете? Это была война.
Сколько можно нас насиловать-то, русских? Ну, сколько вот можно? Нет, ну вот ощущение такое, что уже... Почему мы вот такие люди?
Хороший вопрос.
Это как следствие, это уже даже не вопрос. Уже все вытирают о нас ноги.
Совершенно верно. Ну вот...
А почему мы позволяем-то ноги себя вытирать, русские люди? Почему?
Но вот вы не позволяете, у вас эмоции кипят, и так сказать, и вы эти вопросы ставите. Но вопросы надо ставить, но, как вы сказали, вера без дел мертва. Да. Но вот, какие мы можем поступки совершить? Ну, оставаясь на своем месте, значит... Я не думаю, что вам надо идти с плакатом куда-то или еще что-то.
Ну вот нам же вот многие батюшки говорят, сиди и молись.
Это...
Вот, мне вот эта вот позиция, она мне не близка. Просто. Я сразу вспоминаю, что вера без дел мертва. Вот, вот такая недалекая вы, женщина.
Вы самое упомянули Ивана Александровича Ильина. Он написал «Аксиому религиозного опыта». И он разбирает, вот, так сказать, акты нашего внутреннего мира, нашего сознания, разума, воли, чувств, какими они должны быть. И он разбирает, скажем, вот, что такое вера, что такое молитва. Это культивирование особого духовного состояния. Слово Бога, которое мы произносим в молитве, произносим правильно, из глубины сердца, с полной отдачей, с полной верой, что он поможет, да, это срабатывает. Бог отвечает. И этими славились святые, что на их молитву Бог отвечал. Но мы разучились этой вере. И нас отучали. Я закончил философский факультет, и я был попом марксистского прихода. Я боролся с верой.
Да, я даже вспомнила, вот директор недавно радио «Радонеж» в одной из передач сказал, что вот речь шла про Украину, и он сказал о том, что их никто не учил духовной жизни. То есть люди и русские тоже не понимают вообще, что такое духовная жизнь, что это вообще такое?
Ну, значит, есть такое выражение, есть прихожане, есть захожане. Прихожане, значит, у нас этой, ну, духовного единства нет среди православных. Нет православных. У казаков есть это, но это казачий мотив, и у них это подкреплено еще и характером воинственным, да? А люди стали как промокашки. Вот я прихожу в аудиторию, значит, одни девушки сидят. Один, два, три, самое, юноша. Значит, девушки лучше учатся.
Они лучше,
более...
да.
Да. А эти, значит, вот то ли мужики, то ли бабы, значит, они инфантильны. И я не вижу в них воинов, понимаете? Воинов. Их мало. И они... И это везде. Я смотрю на своих внуков, да? Он за этот телефон уже психика поменялась. Нас переделали. И переделывают не в лучшую сторону, а в сторону рабского сознания, в сторону бессмыслия, некритического сознания.
Вот у меня сейчас такая ситуация, я вот тоже поделюсь вам. Я на исповеди была у батюшки, и, в общем... Я ездила год назад в Дивеево, это по поводу вот телефона, и я батюшку Серафима вот просто слезно просила, чтобы он меня избавил от этой телефонной зависимости. Вот именно телефонной зависимости. И все. И... Но, как я уже рассказывала своим близким, она у меня стала еще сильнее. Правда? И вот только вот сейчас вот мне батюшка на исповеди сказал, так ты понимаешь, я говорю, так я уже совсем остаюсь без зрения. Я вообще уже вот просто вот совсем уже скоро не буду видеть. Он говорит, так вот тебе ответ. Вот тебе батюшка Серафим конкретно даёт. Человек слепнет. Слепнет. Сколько можно в телефоне сидеть? Глаза вот, начинают болеть. Причём начинают очень сильно болеть. Вот и все, говорит. Ну как, говорит, еще, говорит, до тебя достучаться-то можно? Вот, пожалуйста.
Ну, вот человек.
Такова моя ситуация.
Человек, который вот рассматривают искусственный интеллект как панацею от всех бед, это очень сильный инструмент, высокие технологии, сильный инструмент, и он порождает иллюзии всемогущества. Всемогущество, и мы склоняемся перед, ну, идти пешком или ехать на машине. Значит,
кстати, многие люди выбирают пешком идти.
Так понятно, гиподинамия, пока они ездят, они толстые, они и так далее. Но жизнь изменилась в структуру производительных сил, вошли новые технологии. И от этого нельзя, значит, от технологий. Надо возрастать по отношению к ним более духовно.
Ну вот сколько мы об этом говорим, сколько все об этом говорят, об этом Сергей Михеев. То есть если человек, вот технологии-то технологиями, а душа-то она остается, какая она была, такая она остается, что человеку нужно жить духовной жизнью. Понимаете?
Душа, как нет мира сего, она такая, всегда такая. А вот хозяин его, в который эта душа попала, так сказать, вследствие рождения, он не соответствует этой душе, понимаете? Вот мы не управляем своей психикой, мы не управляем своими страстями. Мы не управляем своим целеполаганием.
Человек не может без Бога страстями управлять. Он не может без благодати это делать.
Так.
Понимаете? Так. Как вот и человек, вот он поуправляет, как так, психологи говорят, раздражительность. А потом она на какое-то время исчезает, и потом снова ты еще сильнее, как в моем случае.
Значит,
можно и убить человека.
Значит, на Бога нечего пенять, если сам ничего не делаешь. Поэтому...
Нет, ну страсти лечит Господь. Страсти – это духовная болезнь человека.
Лечит? Если вы...
Лечит благодатью Божией.
Так чтобы была связь с Богом, необходимо же соответствующая вера, соответствующее поведение.
Жизнь в Боге должна быть. Если у человека этой жизни нет...
Жизнь в Боге – это вот жизнь, понимание сути христианских ценностей.
Это... цель-то вообще спасение, это, как мы же знаем, как вот батюшка нам тоже ведь говорил, что вы спасаетесь или грехами богатеете. Вот, спастись. Душу свою спасти. Мы же это как в учебнике знаем правила. Цель христианской жизни – это спасти, приготовить свою душу к Царствию Небесному, к встрече с Богом.
Так наша цель не только приготовить свою душу, а достойно, правильно прожить эту жизнь.
Нет, вот это вот понимание достойности у каждого человека свое. Человек может считать, что он вот...
Нет, у нас каждое свое, но закон духовности существует. Закон. Правильная вера, правильное мышление, правильное чувство.
Ну вот смотрите...
Правильный образ жизни.
Ну вот здесь как бы я вот тоже со своими наблюдениями. Вот бывают же абсолютно благополучные семьи. Абсолютно благополучные, вот с точки зрения, светскости, да. А есть очень даже судьбы человеческие печальные. И как бы, и вот люди, которые православные, они вот как-то смотрят на эту ситуацию и говорят, а вот такой-то человек, который вот всю жизнь страдал, он-то больше Богу угоден, чем вот люди из благополучных семей, которые жили в достатке, все имели. И даже в храм ходили.
Так, слушайте, это своеобразное алиби. Все, значит, свою лень, свою несостоятельность отнести на Бога.
Страдать
и так далее.
Нет, почему? Ну вот родился, например, ребенок в семье, да? И этот ребенок родился больным.
Ну,
вот что вот делать?
У меня ситуация...
Тут же ведь такой крест человек понесет.
У меня ситуация была такая, вот онколог, врач говорит мне, онкология детей, родившихся, малых детей, это ошибка Бога. Ошибка Бога.
Значит... Что это такое? Кто это вам такое сказал? Ну, какая ошибка Бога? Ну, это откуда такое взяли? У Бога не бывает ошибок.
Вот, не бывает ошибок.
Нет.
Но ошибок не бывает. Откуда берутся вот такое большое количество больных детей онкологии? Это ошибка общества. Это ошибка отчасти родителей. Понимаете? Это ошибка.
Нет, это попущение Божье. Это делается.
Опять же, вы все на Бога попущение. Что значит попущение?
Нет, а как? Ну а как человек может повлиять, если у тебя вот если такой род у тебя был? Если род, который вот жил неблагочестиво, у тебя потом и дети
так,
такие
нет,
появляются.
Мы все смертные. Понимаете? Мы все смертные, мы все неожиданно больны и неожиданно умираем. Значит,
Валентин Михайлович, все от Бога, понимаете?
Хорошо, все
от
Бога.
Бога.
Все от Бога. Значит, если все от Бога, следуя этой логике, почему дети, которые еще ничего не согрешили, уже больны онкологией?
Ну, вот этот вопрос священнику задайте. Он вам лучше объяснит, чем я.
Нет, я понимаю.
А я вам и говорю. Почему вот сразу же вспоминается Евангелие, когда слепой человек все хотел исцелиться у купальни у этой, да, и столько лет ждал и никогда не успевал, что вот его исцелят. А потом он исцелился, и все равно и ему потом спрашивают у Господа, почему вот это, ну это же все знают этот отрывок из Евангелия, почему вот он вот как бы такой. А Господь говорит, почему вот он слепый? Это по грехам, наверное, вот его или родителей. А Господь говорит, чтобы на нем явились дела Божьи.
Ну, это жестко Господь, по отношению к этому.
Ну, так отвечает да. Господь, чтобы на нем явились дела Божии. Если я...
Как же вразумить человека, если, так сказать, он не получает ответку?
Это, конечно, очень тяжелый крест. Ну, вот, но она вся жизнь такая. Почему Господь говорит, зато в раю будете?
Ну, Господь говорит с позиции Бога. Значит, с позиции Бога. А с позиции того человека. Почему он стал иллюстрацией «так не делай», «так не делай»?
Ну вот...
Ему-то за что такая
понимаете, ведь,
нелюбовь
ведь,
Бога?
Ведь почему нелюбовь?
Он так думал,
у меня в окружении такие люди есть, слепые, например.
Понятно.
Я понимаю, а потому что вот... И даже мы когда разговаривали... Вот со слепым человеком, он сам имел неосторожность другому человеку пожелать зла. И сам ослеп.
Значит, вот, как говорят, Богу Богово, человеку человек, человеческое. Судить о Боге нужно уже с позиции другого мышления, с позиции другого чувства. Значит, надо пройти через покаяние и так далее.
Вот именно, что о Боге судить мы не можем, потому что, вот знаете, есть такое понятие, мы уже тоже об этом говорили, что вот можно сколько угодно рассуждать, сколько вот есть людей, вот когда я только в церковь пришла, мне сразу священник сказал, а вот есть такие, например, на Западе, преподаватели теологии, которые вообще в Бога не верят. Они вообще не верят в Бога. То есть они вот рассказывают, вот что-то вот им там, а кто им это вложил? Вот, а веры у них нет, потому что их благодать не коснулась. А когда человеческое сердце, благодать Божия касается, вот тогда он так становится вот, по-настоящему верующим человеком.
Человек должен подготовить себя, чтобы коснулось.
Ну, наверное, с одной стороны, вы тоже такие вопросы задаете. С одной стороны, он, конечно, должен подготовить, а с другой стороны, он абсолютно не готов. То есть тебя ошеломляет
ну,
и всё.
Ну, сказано, чистое сердцем, чистое сердцем Бога узрит. Ну, а значит, а чистое сердце? А чистое сердце? Что такое? Это вот как бы человек, ну... по воспитанию, по характеру своему, он не живет как паразит за счет других, понимаете? Он вот, поэтому это главное, это образ жизни, это образ жизни, основанный на проверенных нравственных нормах, на причастии к ценностям. В общем, главный вывод, который надо сделать, начни с самого себя.
Господь всем открыл заповедь, да ведь?
Да.
Евангелие, да. Это ведь открыто по всему миру.
Ну,
другое дело, человек выбирает это или нет?
Ну, это его, так сказать, тоже право, что он выбирает. И, значит, если он выбрал неверно, то есть разные отношения к этому. Одни говорят, нет поражения, нет ошибки, есть обратная связь. Если выбрал не то, значит, продолжи выбор, выбери нужный вариант, который поведет по верному пути.
Ну,
так активность на стороне человека, понимаете?
Ну вот мы с вами поставили вот эти вопросы.
А Бог никому не препятствует.
И как-то от них ушли.
Так вопросы-то вы глобальные задаете.
Вот смотрите, я нашла.
Ага.
Но надежда есть. Суд этот праведный, и это видно из того, что это не трафаретный суд. Но он производится в соответствии с единой линией мысли или принципов. Если почитать вторую главу послания к римлянам, мы видим, что суд этот, ну это имеется в виду, видимо, про страшный суд, как будут народы судиться, что суд этот различный в соответствии с разными категориями людей. Язычники будут судимы по закону своей совести, иудеи будут судимы по закону Моисееву, а христиане будут судимы по Евангелию.
А что делать?
И я сразу должен подчеркнуть, что Евангелие говорит о суде, но само это слово значит «благая весть», а не «проклятие Божие».
Ну, хорошая мысль. Так благая весть есть, один глухой не слышит. Значит, третьему хоть кол на голове, чеши, да, ему все пофиг, он все знает сам, понимаете? А задача как в этом мире, в мире утвердить? Ну, иметь свое достоинство, иметь волю к жизни и драться за это.
Конечно.
Отстаивать.
Конечно.
И вопрос о мигрантах – это как бы азбучный вопрос. Азбучный вопрос. Надо отвечать на... Вот я был в Европе, там мигранты как бы уже... Там европейцев нет. Но...
Вот сейчас у вас вам... удалось съездить в этим летом, да?
Да, да.
Во Францию.
Да, да, да.
Угу. И что там?
Ну,
какое у вас
тем не менее, там действует принцип толерантности, терпимости. Это ситуация.
Ситуацию
создают власти, которые которые алчны, которые, ну, работают фактически не по принципам нравственности, они работают, ну, ради денег, ради власти. А чем выше ты на власти, тем больше ты жадный, тем больше, так сказать, соблазнов. А как простые французы? Они вот очень в этом плане придерживаются. Они не срывают. Но бывает, что вся Франция на дыбах стоит. Вот сейчас у Макрона вообще нет никакого имиджа. Вероятно, снимать его.
Он самый вообще такой политик.
Ну, я не буду как бы о них, да. Но французы бастуют. Французы все.
Поэтому я так люблю Ален Делона. И просто вообще все, что он сказал, когда уходил, умирал. Вот. Все сказал про них, что он думает. Про власть, про общество, про это лживое, фальшивое.
Ну, у них такие очень философы боевые, там, постмодерн, классики постмодерна, это французы, французы и немцы. Вот. А у нас как обстоят, ну, скажем, в философии? Один Дугин.
Да.
Один Дугин. Ну, и еще есть в Москве там вот.
Больше мы никого и не знаем.
Ну, я немного больше знаю.
Ну, да.
Есть и другие.
Ну, то, что на слуху.
Да. Да, ну, на слуху и по делам, так сказать.
Угу.
А все остальные, вот, вот как дети Гарри Поттер, да, а философы, скажем, они все английская философия.
Ну вот, да, я про Гарри Поттера, что вот сейчас как бы говорится о том, что вот это же абсолютная социальная программа, да? И я вот, кстати, знаете, еще хотела сказать, вот комом, может быть, именно про журналистику, про современную. Вот мы затрагивали в прошлой передаче, да, о том, что вот почему вот с русским человеком сейчас вот это все происходит. То есть почему мы такие, почему мигранты у нас, почему у нас население исчезает и так далее и тому подобное. Много мы видим таких очень удручающих факторов, к сожалению. Но про журналистику я хотела сказать. Вот сегодня я просто для себя сделала такой вывод, когда вот мы говорили про добро и зло, да, что если человек, тем более журналист, не имеет правильного мировоззрения, то он, вот представляете, что он транслирует в массы?
Да нет, журналисты – это рабочая сила идеологов правящих.
Ну, конечно. То есть вот даже хочется спросить, а на кого ты работаешь?
Так они,
на кого ты работаешь?
Их сразу уволят, если они что-то не то напишут, понимаете? Если они выступят против, ну, власти или еще что-то, ну, за решеткой будет.
И это все слушают люди. Это все слушают люди, у которых тоже нет своего такого нормального, правильного, религиозного мировоззрения.
Вот власть есть иерархия, есть законодательная, исполнительная, есть власть, так сказать, секретных служб, есть власть вот журналистов, средств массовой информации, очень сильная власть. А дальше идут власть финансовая и власть, ну, вот, опять же, ну, таких закрытых структур. Вот все управляется.
Богом.
И не только Богом.
Ну, в общем, вопрос у нас остается открытым. Валентин Михайлович, большое спасибо. Здоровья вам даст Бог. До встречи в эфире. Дорогие наши слушатели, доктор философских наук, профессор кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентин Михайлович Князев принимал участие в наших беседах. До встречи в эфире.